Глава 9. Письма Анцифора. Этих писем два. Одно, получившее номер 354, найдено последним в сезоне 1958 года. Другое, грамота номер 358, первым в сезоне 1959 года. Они могли быть найдены в один день. Так близко друг к другу пролежали они 600 лет в земле, если бы не необходимость прекращать раскопки на зиму. Мы просто прочтем их, чтобы поближе познакомиться со знаменитым государственным деятелем и реформатором Боярской республики. Ведь в письмах человека так или иначе отражается его характер, а характер Анцифора Лукинича всегда будет интересовать историков. Грамота номер 354 сохранилась целиком. Она исписана с обеих сторон. Содержание письма не уместилось в 8 строках, и Анцифор Лукинич, перевернув лист бересты, дописал конец своего послания на оборотной стороне. «Челамбитие ко госпожи матери от Анцифора». Анцифор бьет челом своей матери, вдове погибшего на Двине Луки. Мы не знаем ее имени. «Вели Нестерю рубль скопите, да идти к Юрию, к сукладнику». Мать Анцифора должна приказать какому-то Нестору скопить рубль. Рублем в XIV веке была значительная сумма денег. Если выразить ее в серебре, то это будет примерно 170 граммов. Нестору нужно было собрать эту сумму и идти к Юрию. У Анцифора был сын Юрий, но при жизни Анцифора он, по-видимому, оставался еще маленьким мальчиком, ведь впервые как самостоятельный деятель новгородской истории он упоминается только в 1376 году. Впрочем, уже в следующем слове письма Юрий называется «сукладником». Такой термин в Древней Руси означал мастера, делающего сталь. Вероятнее, однако, другое толкование этого слова. Приставка «су» могла быть идентичной приставке «с». Например, «суклетником» назывался сожитель по келье, но также грамотно можно было передать это понятие в форме «секлетник». Если такое сопоставление правильно, то в письме Анцифора имеются в виду «суклетник Юрий», то есть совладелец какого-то земельного угодья, в котором Анцифору и Юрию принадлежали разные участки, жеребьи. «Молись, а ем, чтобы конь купил, да иди с обросием к Степану, жеребий возьмя или возьмет рубль, купи и другий конь». Анцифору, находящемуся где-то вдали от Новгорода, нужно, чтобы в его отсутствие были куплены два коня. Одного Нестор должен купить за рубль при помощи Анцифорова складника Юрия, а второго сама мать вместе с Обросием пусть купит у Степана за другой рубль или за какой-то жребий. Поскольку так назывался земельный участок в долевом землевладении, можно думать, что Степан был еще одним складником Анцифора. «Допрошай у Юрия полтини, да купи соли с обрысием». Снова упоминается Юрий, на этот раз как возможный кредитор. У него нужно попросить денег на покупку соли. И снова назван Обросий, который, по-видимому, был новгородским ключником Анцифора. «А мехи и серебра не добудеть до пути, пошли с Нестером сим». В этой короткой фразе несколько интересных деталей. Во-первых, становится очень ясным термин «скопить рубль», употребляемый в начале письма. Дело в том, что во времена Анцифора в XIV веке новгородцы не пользовались монетами. Чеканить монету в Новгороде начали лишь в 1420 году. Крупную торговлю, в которой денежные суммы исчислялись рублями, тогда обслуживали тяжелые слитки серебра узаконенного веса. А вот каким образом новгородцы выходили из положения, когда нужно было сделать мелкую покупку Историки и нумизматы спорят до сегодняшнего дня, что употреблялось взамен мелкой монеты. Один из самых сложных вопросов истории русских денег XIII-XIV веков. Понятно, что когда мы встретились с выражением «скопить рубль», мы встретились и с этим сложным вопросом. Ведь скопить рубль можно лишь из-за чего-то, что заменяло монеты в ту пору, когда их еще не чеканили. Оказывается, скопить рубль можно было и серебром, и мехами. Вероятно, серебро было в виде обломков украшений и утвари или ненужных вещей, а мехов нужно было собрать на равноценную сумму. Если эти деньги не удастся собрать до пути, то есть до установления зимнего или летнего пути, то, когда дороги наладятся, пусть их привезет Нестор. Нужно полагать, что на тот случай, если деньги будут собраны раньше, Анцифор надеется получить их одновременно с конями и солью, ожидая к себе Абросия. Очевидно, что письмо написано в распутицу, весной или осенью, когда дороги раскисли от грязи и стали непроезжими для обоза. А что Анцифор ждет к себе обоз из Новгорода, видно из следующих слов его письма. «Да пошли две кози корякулю пятен, полисти веретища, мехи и медведно». Ну, разумеется, письмо написано осенью. Анцифор просит мать прислать ему теплые зимние вещи. Пусть мать отправит к нему медведно, медвежью шкуру, мехи, меха, веретища, какие-то одежды. Мать сама знает, какие. Полести, войлочные ковры. И самое трудное место в письме. «Две кози корякулю пятен». На первый взгляд это место письма как будто вполне понятно. «Две кожи пятнистого каракуля». Однако такое толкование сразу же дотолкнулось на препятствие. Хорошо известное всему слово «каракуль», то есть «дорогой мех среднеазиатского барашка», происходит от местного «каракуль» возле Бухары. И по своему значению, казалось бы, призвано стоять в нашем письме рядом с мехами, медвежьей шкурой и войлочными коврами. Однако в русском языке такого слова нет до очень позднего времени. Его не найти, например, в словаре «Даля». А в языках народов Средней Азии, знающие каракулеводство с X века, каракуль назывался иначе. Может быть, слово «каракуль» и в теперешнем значении употреблялось в русском языке изредка и в более раннее время, даже в XIV веке, но подтвердить это предположение нечем. Возможно, другое объяснение. В русском языке «каракулой» называется «караковая», то есть темно-гнедая, почти вороная лошадь. «Каракулами» также назывались черные пятна у вороной лошади, а «козой» в некоторых диалектах русского языка называют мешок из шкуры, снятой с животного целиком, или, как говорят, дудкой. Не просит ли Анцифор прислать ему два таких мешка из караковых лошадиных шкур, которые в древности могли выполнять роль современных чемоданов или баулов? Если это так, что, в общем, маловероятно, то нелегко представить себе человека, поднимающего чемоданы величиной с доброго коня. Над анцифоровыми каракулями еще потрудятся лингвисты и историки, однако нам пора продолжить чтение его письма. «Вели у Максима и ключника пшонки попрошати, иди думолися, чтобы ихалы в Юрьев монастырь пшонки попрошал, «Азди ее не надейся». Это заключительная фраза Анциферова письма, конец которого весь посвящен поискам пшенки, пшенной крупы. Скажу откровенно, когда грамота номер 354 была дочитана до этих слов, у всех участников экспедиции возникло сомнение, тот ли это Анцифор, знаменитый государственный деятель, богатейший новгородский землевладелец, и вдруг разослал всю свою семью и челядь искать пшонку. И к Максиму-ключнику нужно за ней толкнуться, И деду неплохо бы собраться да сходить в Юрьев монастырь, может, там не откажут. Наверное, именно из-за этих сомнений первое письмо Анцифора Лукинича не включили даже в предварительную журнальную публикацию грамот 1958 года, в которой изданы куда менее значительные документы. Сомнения полностью рассеяла работа Алексея Васильевича Кирьянова, реставратора древних предметов, археолога и историка земледелия, долгие годы связанного с новгородской экспедицией. Кирьянов, организовав экспедиционную лабораторию, обеспечившую первичную сохранность берестяных грамот и тысяч древних вещей, изучал средневековое новгородское земледелие. Бывший агроном, он и в экспедиции все свободное время проводил в исследовании и подсчете добываемых из древних слоев зерен, которых за годы раскопок было найдено несколько миллионов. И вот, подсчитывая эти миллионы зерен, он смог установить судьбы разных сельскохозяйственных культур в разные века новгородской истории. Оказалось, например, что проса, которая была главной культурой в X веке, уже в XI веке стала энергично вытесняться рожью. В XII веке проса еще довольно много, хотя и меньше, чем ржи. В слоях XIII века его становится мало, а в слоях XIV и XV веков встречаются самые ничтожные количества проса. В эту эпоху пшено было дефицитным товаром, и любителям пшенной каши, даже если они принадлежали к числу государственных деятелей и крупнейших землевладельцев, не зазорно было искать его, возлагая надежды на богатейший Юрьев монастырь. Мы с вами прочли первое письмо Анцифора. Кроме того, что его автор любил пшенную кашу, мы узнали о нем еще кое-что. Его письмо, посвященное хозяйственным заботам, проникнуто живыми чертами характера беспокойного человека, привыкшего вникать в каждую мелочь, все предусмотреть и приказать так, чтобы не осталось малейшей неясности в его распоряжениях. Когда было написано это письмо? Девятый ярус, в слоях которого найдена грамота, данными дендрохронологии, датируется 1340-1369 годами, то есть включает весь период, известный по летописям деятельности Анцифора Лукинича. Ведь он впервые упоминается под 1342 годом, а умер в 1367 году. Однако обратите внимание на то, что в момент написания письма он находился в весьма неблагоприятных, стесненных обстоятельствах. Он не может послать сам 2 рублей на покупку коней и полтины на покупку соли. Он нуждается в самых необходимых зимних вещах, не имея возможности раздобыть их там, где находится. По-видимому, есть достаточно оснований согласиться с предположением Черепнина, что письмо написано Анцифором вскоре после событий 1342 года, когда он вынужден был бежать из Новгорода и скрываться от своего политического противника, посадника Федора Даниловича. Именно в это время, когда сгорели городские усадьбы, в стесненных обстоятельствах находилась и вся его семья. В том же тоне рачительного хозяина выдержано и второе письмо Анцифора, утратившая конец грамота 358, также адресованная госпоже матери. «Поклон оспожи матери послал есть с посадницем Мануилом 20 бел к тобе, а ты, нестере прочитя, к пришли ко мне грамоту, с кем не будешь, послал, а в торжок приехав кони корми добрым сином. К житнице свой замок приложи, а на гумни стой, коли молотят, а кони корми овсом при собе, ере мир и овес такоже, а сказывай, кому надо берешь ли или овес». В письме нет имени автора, но его почерк нам уже хорошо знаком по грамоте номер 354. Это почерк Анцифора Лукинича. Есть в письме и другие родственные грамоте номер 354 приметы. Один и тот же адресат, госпожа Мати, снова упоминается Нестор, который должен прислать с кем-нибудь грамоту Анцифору, и снова подробнейшие мелкие распоряжения, адресованные ключнику Нестору или самой матери. Кому из них, это не совсем понятно. Кто-то из них едет в Торжок. Напомню, что по соседству с Торжком находится Медное, имение семьи Анцифора. По приезде в Торжок коней нужно кормить добрым сеном. К житнице следует приложить собственный замок, так будет надежнее. И на гумне нужно самолично наблюдать за молодьбой. А коней пускай кормят на глазах у адресата письма, чтобы видеть и контролировать конюхов. И еще какие-то оборванные распоряжения о ржи и овсе, то ли нужно найти на них покупателя, то ли судить ими обедневших крестьян. Эта грамота также найдена в слоях девятого яруса. Судя по тому, что Анцифор посылает матери с посадничьим Мануилом, возможно, с сыном посадника, сравнительно небольшую сумму денег в 20 бел, это примерно пятая часть рубля. Таким образом, оба собственноручных письма Анцифора возможно относить к началу его политической карьеры, к тому периоду, когда его семья переживала особые трудности. Но ведь характер человека лучше всего проявляется именно в трудных обстоятельствах. И этот характер прекрасно передан обоими автографами Анцифора Лукинича.